Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – программа «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 18 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». Ведет передачу Марина Ефимова. Нью-йоркцы часто испытывают к своему городу то, что называют «unconditional love», то есть «слепую любовь», а иммигранты вдвойне. Я помню, в начале 80-х годов потоки эссе, писем, интервью, в которых эмигранты говорили: «Стены, разрисованные граффити, оглушительная музыка в парке, распущенные подростки, вокзалы, населенные бездомными, вонь в метро, мусор, который никто не доносит до урны. Вот это и есть свобода!» Примерно в таком же духе рассуждали американские либералы. Я прекрасно помню нашумевшее эссе довольно известного поэта, в котором он писал, что граффити на гранитном цоколе памятника, газеты, летящие по ветру, и старая кроссовка посреди тротуара – это все фрагменты изысканного модернистского натюрморта Нью-Йорка. А если вам это не нравится, значит, вы консерватор, мещанин или жертва тоталитаристской пропаганды. Народ, как ему и полагается, безмолвствовал довольно долго. Но в конце 80-х годов выразился чрезвычайно ясно и конкретно. Он побежал из Нью-Йорка. Как, впрочем, и из других больших городов. Старожилы, в основном пожилые люди и семьи с детьми, тысячами покидали Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Хевен, Милуоки, Индианаполис, Атланту и переселялись в пригороды. В книге о борьбе с преступностью в Нью-Йорке, которую авторы назвали «Починка разбитых окон», криминологи Джордж Келлинг и Кэтрин Коулс пишут.
Специалисты-криминологи и представители властей в большинстве своем были уверены, что причиной бегства из городов является страх перед растущей преступностью, убийствами, ограблениями, изнасилованиями. Но когда были проведены серьезные исследования и опросы, то выяснилось следующее. Из трех опрошенных каждые два сказали, что уезжают от грязи, граффити, шума, от агрессивных нищих, которым приходится подавать не из милосердия, а из страха, и от бездомных, которые превратились в городскую достопримечательность. Все беглецы повторяли одно и то же. На них действуют не газетные отчеты об убийствах, а их собственный уличный опыт. И причиной их переселения из любимого города является не столько страх, сколько отвращение и стыд.
В 1990 году должность комиссара транспортной полиции Нью-Йорка получил Уильям Браттон, занимавший до этого пост полицейского комиссара в Бостоне. О том, что произошло дальше, рассказывает социолог, сотрудник Института Heritage Foundation Патрик Фейган.
In New York, in the subway system, for instance,
к моменту появления Браттона Нью-Йорк захватила эпидемия воровства сабвейных жетонов. Каждый день метро обворовывали примерно на $300,000. Методы были разные. Самый красочный, так называемый подсос. Как только человек опускал жетон в щель и турникет начинал поворачиваться, воришка удерживал его в такой позиции, когда человек уже мог пройти, но жетон еще не успел провалиться. И застрявший в щели жетон вор втягивал ртом, как пылесос втягивает в себя соринки. Этих воришек так и называли «coinsuckers» – жетонососы. До появления Браттона полицейские дежурили у турникетов, пытаясь предотвратить грабеж. Но ведь у каждого турникета полицейского не поставишь. Браттон изменил тактику борьбы. Группы полицейских, переодетых в штатское, ловили воришек, сажали их в полицейский автобус, отвозили в участок и выпускали часа через два под залог. После второй задержки такого мелкого воришку уже оставляли в камере на ночь, и он, а чаще всего родители, платили штраф. Сначала эту меру страшно критиковали, мол, в Нью-Йорке 2000 убийств в год, а вы ловите подростков, которые украли $1.25. Но вот что удивительно, каждый седьмой сабвейный воришка оказывался рецидивистом, которого полиция искала за какое-то другое преступление, чаще всего ограбление. Каждый двадцатый имел при себе огнестрельное оружие. Браттон вступил в должность комиссара транспортной полиции Нью-Йорка в 1990 году, а к 1996 году число ограблений в метро сократилось на 80%. Что касается жетонов, то их воровство упало с 250 тысяч случаев в день до 25 тысяч. Словом, полиция в первую очередь стала бороться с мелкими преступлениями, считая, что они часто ведут к крупным преступлениям. В борьбе с мелкой преступностью непременно требуется кооперация судов. И мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, стороннику и инициатору метода Браттона, удалось уговорить городских судей не отказываться от рассмотрения, как говорится, пустяковых дел. Словом, полиция под улюлюканье соперников из Федерального бюро расследований и либеральных журналистов занималась мелочами, арестовывала и отправляла под суд тех, кто разрисовывал стены, мочился на улице и разбивал стекла. С легкой руки какого-то острослова это направление работы полиции прозвали «zero tolerance» — метод нулевой терпимости.
Ярким представителем нулевой терпимости был лейтенант Мейпл, начальник подразделения по расследованию ограблений в Сабвее. В 70-80-х годах там орудовали так называемые «wolf's packs» — «волчьи стаи». Группы хулиганов налетали ночью в метро на редких пассажиров, окружали их и обчищали до нитки. Раньше полицейским нужно было поймать лишь одного кого-то из этой стаи, и тогда дело считалось закрытым. А уж из этого одного полиция пыталась вытянуть сведения об остальных. Чаще всего безуспешно, потому что хулиганы боялись своих дружков гораздо больше, чем полиции. Лейтенант Мейпл начал посылать переодетых полицейских в метро большими группами с заданием поймать и привести в участок всех нападавших. И в сеть стали попадать совершенно неожиданные экземпляры – убийцы, грабители, насильники. Оказалось, что в большинстве случаев мелкие преступления совершают те же люди, что и крупные преступления. Конечно, метод комиссара Браттона мог бы и не сработать, если бы не поддержка мэра Руди Джулиани, который назначил Браттона начальником полицейского управления Нью-Йорка и распространил его метод на весь город. С одним из примеров его стратегии наш коллега Александр Геннис.
Даже те, кто не бывал в Нью-Йорке, знают, что Гринвич-Виллидж – его изюминка. Десант старого света в новый. Этот чудный уголок с его открытыми кафе, зелеными скверами, галереями, уличными художниками и элегантными ресторанами – гордость местных и соблазн для приезжих. Однако лет 5-6 назад ситуация здесь сильно омрачилась. Этот район стал излюбленным местом для странного куртуазного ритуала. По узким улочкам Гринвич-Виллиджа разъезжали автомобили, в багажнике которых встроены мощные динамики. При помощи таких музыкальных машин юноши обращали на себя внимание девушек и не давали заснуть всем остальным. Как все большие города, Нью-Йорк – город опасный, так что механизированные серенады кажутся пустяками. Но именно тут новый мэр решил опробовать свою стратегию. Во всем районе установили индикаторы шума, и нарушители стали беспощадно штрафовать, а в случае повторных нарушений машины, как орудие музыкального террора, конфисковывались. Понятно, что эта массированная акция потребовала отвлечения полицейских сил от других дел, что вызвало жесткую критику в адрес мэра. Однако Джулиани сумел отстоять свою политику, доказав, что в целом война с шумом пошла городу на пользу. Логика тут такая. Громкая музыка, в которой и себя не слышишь, создает безответственную атмосферу, автоматически порождающую преступность. Криминальное поведение требует определенных внешних условий. Условно говоря, если в метро будут курить, то там могут и ограбить. Поэтому задача властей в том, чтобы уничтожить криминогенную ситуацию на корню, обеспечив нью-йоркцам тихий, чистый и ярко освещенный город. Суть простой, но действенной полицейской философии сводится к тому, что если полиция позаботится о мелочах, крупные проблемы решатся сами.
На волнах радио «Свобода» передача «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1993 году в Нью-Йорке было зарегистрировано 1927 убийств. В прошлом году их было 986. Число людей, пострадавших от огнестрельных ранений, снизилось за то же время с 6 тысяч до 3 тысяч в год. Браттон любит говорить, что сейчас каждый год жертвами убийств, избежавшими своей участи, можно заполнить Карнеги-холл. Уильям Браттон, ныне президент консультативной фирмы First Security Consultancy, участвует сегодня в нашей передаче. С ним беседует Ян Рунов.
В 60-70-х годах произошли значительные изменения в нашем обществе. Оно стало гораздо терпимее и либеральнее, стало закрывать глаза на мелкие нарушения закона. Граффити, незаконное употребление спиртных напитков несовершеннолетними, употребление слабых наркотиков, шумное поведение, агрессивное попрошайничество, словесное оскорбление, сбрасывание мусора в неположенном месте. А затем эти нарушения и вовсе вывели из категории уголовно наказуемых, и полиция перестала пресекать подобные действия. Одновременно полицейские, которые в Соединенных Штатах были традиционно вездесущими, патрулирующими пешком улицы, регулирующими уличное движение, пересели в автомобили. Мы фактически убрали полицию с улиц. Третья ошибка 60-70-х годов – освобождение душевнобольных из специализированных лечебниц. Тогда стала популярной теория, по которой людей с психическими отклонениями может излечить общество. Но, к сожалению, большинство таких людей не стали иными и значительно пополнили число бездомных. Все эти факторы привели в 80-х годах к заметному росту преступности.
Ваш подход, борьба с мелкой преступностью, нечто новое или просто несколько забытое старое?
Мы осуществляем на практике теорию криминолога Джорджа Келлинга и социолога Джеймса Уилсона, выступивших в 92-м году со статьей «Разбитые окна». Там они публично высказали то, о чем люди говорили давно. Если быстро не отремонтировать первое же разбитое окно, скажем, в фабричном здании, то вскоре все окна окажутся разбитыми, так как подросткам покажется, что здание бесхозно. В статье был обобщен опыт патрульных полицейских и отмечено типичное для 70-80-х годов явление, когда полиция реагировала на уже совершенное преступление, не уделяя внимания превентивным мерам. Дело в том, что наше общество убеждено, корни преступности в бедности, расизме, неблагоприятной экономической ситуации, то есть в объективных причинах, бороться с которыми полиция не в силах. Поэтому борьбу надо вести не с преступностью как явлением, а с конкретными преступниками, уже совершившими преступление. И только в конце 80-х главы полицейских управлений городов увидели, наконец, что они теряют улицу за улицей, город за городом, что проигрывают войну с преступностью, и надо переходить к радикальным мерам. Сейчас мы исходим из того, что преступность совершенно не обязательно результат бедности, расизма, экономического упадка. Преступность порой даже первична, ибо вносит свой вклад в процесс обнищания, роста расовой неприязни, экономического спада. Поэтому полиция, принимая превентивные меры, способствует подъему экономики. Если город становится безопаснее, люди хотят в нем жить, бизнес развивается, городская казна собирает больше налогов. И тогда можно увеличить расходы на улучшение школ, на ремонт дорог и общественных зданий. В 60-х годах мы зашли в этих делах в тупик, в 90-х мы из него выбираемся.
Согласен ли с этим народ? Вот что узнала из опроса общественного мнения наш корреспондент Рая Вайль.
Моя собеседница – молодая женщина, служащая отдела соцобеспечения. Ее особенно угнетали бездомные попрошайки. Мне это портило настроение на весь день. На машине у светофора остановишься, а не тут как тут с протянутой рукой. А вот на днях в пробке ко мне один такой пристал, молодой совсем, алкоголем за версту пахнет. Но тут же полицейский появился. Так парень тот сразу преобразился. Хромать перестал. Простите, говорит полицейскому, я только хотел спросить у леди, который час. Борьба с такими вот нарушителями порядка улучшает качество жизни в городе. Карен, так зовут мою собеседницу, особенно восторгается переменами на 42-й улице. Это была не улица, а мусорная свалка еще недавно. Наркоманы, проститутки, нелегальные публичные дома, грязь кругом, не пройти. А сейчас одно удовольствие. Нормальная публика, нормальные магазины, кинотеатры. Гулять по ней безопасно. А вот молодой бармен Том Барков говорит, что не видит особой заслуги Джулиани. Сколько себя помню, всегда в Нью-Йорке что-то предпринималось. Но ничего из этого не получилось. А что касается 42-й улицы, так это была своего рода достопримечательность Нью-Йорка. А сейчас Джулиани попросту продал 42-ю улицу конгломерату Диснея. Превратил ее в один большой Диснейленд. И я не могу сказать, что у меня, как у нью-йоркца, это вызывает восторг. Но то молодежь. А вот что сказал мне пожилой господин, владелец ювелирного магазина в Нижнем Манхэттене. В Нью-Йорке теперь в любое время можно без страха гулять. Полицейских в городе стало намного больше. То же самое в метро. До совершенства еще далеко, но стало как-то чище и безопаснее. Даже привычный запах уборной исчез. Раньше, до Джулиани, продолжает мой собеседник, места, где селились этнические меньшинства, самыми опасными считались, потому что полицейские туда носа не показывали. Сейчас другое дело. Полиция навела порядок. Программа борьбы с малыми проблемами работает. И как бы в подтверждение вышесказанного, голос с Брайтон-Бич.
Теперь я каждый день гуляю по бордворку. Раньше это было что-то ужасное. То драка, то убийство. Раньше ходили мимо этого ресторана, где Миша, гастроном Москва. Вот. Там обычно полицейские сидели. Сейчас мы идем по бордворку, мы видим, что на каждом углу они почти стоят. Раньше под мостом собаки, люди, кому лень не было, все ходили под мостом. А теперь засыпали песком. Никто не может туда ходить. Ну, потому что открыли везде туалеты. Даже не верится, что мы живем на Брайтоне.
В 1829 году основатель лондонской городской полиции сэр Роберт Пил в своей речи перед новобранцами сказал: «Во все времена главной задачей полиции является установление хороших отношений с населением». Потому что полиция – это и есть население. Та единственная его группа, которой платят за исполнение гражданского долга. На волнах радио «Свобода» передача «Нью-Йоркское чудо или метод комиссара Браттона». Ведет передачу Марина Ефимова. Феноменальное снижение уровня преступности в Нью-Йорке журналисты немедленно и с искренним восторгом окрестили «нью-йоркским чудом» и назначили Браттона главным волшебником. Но не все специалисты считают это чудо исключительно результатом применения метода починки разбитых окон, то есть метода малых дел. Один из скептиков – профессор Пенсильванского университета Карнеги Меллон Альфред Блумстин.
Если пресса начинает что-либо называть чудом, будьте уверены, это всегда журналистское преувеличение. Тем не менее, очевидно, что уровень преступности в Нью-Йорке снизился. Я объясняю это падение комбинацией факторов. Во-первых, в Нью-Йорке была введена централизованная, компьютеризованная система сбора информации о преступлениях. Второй фактор – активная борьба с незаконным ношением оружия. Я не могу сказать, что могло сыграть решающую роль. Активность полиции – важный фактор, но, например, новые тенденции на подпольном рынке торговли наркотиками, несомненно, сыграли немалую роль. В 80-х годах львиная доля особо серьезных преступлений, в частности убийств, была так или иначе связана с наркотиками. Многочисленные группы наркодельцов активно набирали клиентуру и делили сферы влияния. Сейчас этот рынок более-менее утвердился. Там сложились свои правила игры, а выжившие кланы, как и в случае с итальянской мафией в Америке, смогли найти общий язык. С другой стороны, нынешняя молодежь, увидевшая, что наркотики сделали с их родителями и старшими братьями, не столь уж ими интересуется. Поэтому спрос и потребление наркотиков падает. И, наконец, ужесточение наказаний. Сейчас тюремные сроки получают вдвое больше подсудимых, чем 10 лет назад. Тогда за многие преступления давали условное наказание, либо быстро выпускали на поруки. Словом, ясно, что уровень преступности подвержен влиянию различных тенденций. Именно их взаимодействие формирует уровень преступности.
Звучит, конечно, убедительно. Только ведь все эти факторы действуют и в других больших городах. Однако в Чикаго за 3 года уровень преступности упал на 7%, в Филадельфии – на 6%. А в Нью-Йорке на 41%. Но послушаем Вильяма Браттона.
Многие из приводимых так называемыми объективистами факторов действительно имеют место. Никто не спорит, что чем меньше безработица, тем меньше преступность. Или чем больше преступников в тюрьмах, тем меньше их на улице. То, что криминогенность выше в определенном возрасте, тоже доказано. И если процент людей этого возраста в составе населения снижается, то снижается и уровень преступности. Но эти факторы существовали всегда, однако никогда еще не давали такого эффекта, какой наблюдается во второй половине 90-х. Здесь явно ведущую роль сыграла новая тактика полиции.
Можете ли вы сказать, что ваш подход к проблемам преступности универсален и применим в любой стране, например, в России?
Нельзя штамповать стопроцентно одинаковые рецепты. Я могу прямо сказать, что многое из сделанного нами в Нью-Йорке и в других городах Соединенных Штатов нигде больше применить невозможно. В России, например, сегодня несравнимо больше развита коррупция. Резкое развитие мафиозных структур сопровождает развитие рыночных отношений. Положение в России коренным образом отличается от положения в США, где демократия существует чуть ли не 300 лет. У нас демократическая полиция. Россия и другие страны бывшего Советского Союза переживают сейчас невиданную социальную революцию. И в этот период борьба с преступностью и охрана порядка – задача гораздо более трудная, чем в американском или другом устойчиво демократическом обществе. Трудное, но не невозможное. Будь я консультантом правоохранительных органов России, я бы посоветовал изучить опыт Соединенных Штатов и других стран и отобрать методы, которые наиболее соответствуют специфическим российским условиям. Изучая опыт других, в частности наш, россияне не повторят наших ошибок, из-за которых мы потеряли несколько десятилетий и сэкономят драгоценное время.
Итак, в Соединенных Штатах приняли на вооружение теорию разбитых окон, теорию малых дел. Вот краткое резюме авторов этой теории. Большой город, в котором каждый из нас живет бок о бок с миллионами чужих людей, требует неких ритуалов цивилизованного поведения. Идя по улице, вы держитесь правой стороны, оставляя левую сторону встречным пешеходам. Встретив знакомого, вы не останавливаетесь поговорить посреди тротуара, а отходите к стене дома, чтобы не мешать другим. В транспорте вы готовы делить пространство с соседями. В общественном месте понижать голос и соблюдать чистоту. При выходе из помещения придерживать дверь для идущего сзади. И так далее, и так далее. В большом городе всегда есть люди, которые не понимают или сознательно не считаются с этими правилами. Когда таких людей становится больше, чем тех, кто эти правила соблюдает, тогда разрушается та соединительная ткань цивилизованности, которая только и делает общежитие миллионов чужих друг другу людей возможным. Город с замусоренными улицами, разбитыми окнами и загаженными парадными не просто некрасив, он опасен для жизни. Вставьте стекла, вымойте окна, выловите уличную шпану, и вы предотвратите тысячи убийств. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Нью-Йоркское чудо» или «Метод комиссара Браттона». В программе участвовали комиссар Вильям Браттон и сотрудники радио Александр Генис, Ян Рунов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.